Все. Добрый вечер. Мы начинаем наш традиционно открытый бет-мидраш. Сегодня обсуждается глава Пикудей, последняя глава книги Шмот. Тема, которую я хочу поднять, это инструмент Торы по проверке правильности развития религии. Я понимаю, что тема непростая, скользкая, но как бы ради истины надо проговаривать и такие вещи тоже. Начнем с того, что в книге Шмот очень интересное построение глав. Значит, а именно главы Трума и Тецаве, потом за ними идет история про Тельца, глава Китиса, которая на самом деле произошла до того, что описано в главах Трума и Тецаве. А после этого еще две главы Вайехелех Пикудей. Значит, так вот, что тут интересно? Интересно, что в Трума и Тецаве Бог диктует Моше, как делать мешкан, переносной храм в пустыне. То есть подробно проговаривается каждая деталь, как она должна выглядеть. А вот в главах Ваегель и Пикудей проговаривается о том, как были собраны материалы, сколько материала было собрано, как это было сделано. Вот. И в конце концов, как Моше это собрал, и как спустилась Шхина. Значит, исходя только из того, что я сейчас сказал, значит, есть уже несколько выводов. Вывод первый. Если Тора дана только для изучения, то достаточно было бы вот этих вот двух глав Трума и Тецаве. Реально мы каждый год переносной храм не строим то есть, и не собираем. Более того, в главах Трума и Тецаве гораздо подробнее проговаривается именно, как должны выглядеть эти предметы, которые стояли внутри храма. Поэтому, как бы, если Тора дана только для изучения, то для изучения вполне, как бы, конструктивны и удобны главы Трума и Тецаве. И абсолютно не нужны главы Ваегель и Пикудей, в которых рассказывается, как это все было сделано на самом деле. Второй вывод. Шхина, божественное присутствие, спускается на уже собранный мешкан в самом конце главы Пикудей, а не в главе Тецаве. Значит, о чем это говорит? Это говорит о том, что Бог ждет от своего народа именно выполнение того, что он продиктовал, а не просто изучение того, что, как бы, опять же, он продиктовал. Значит, третий вывод. При сборке мешкана 7 раз повторяется, как Бог сказал Маше. То есть Богу важно, чтобы люди делали именно то, что Бог сказал, а не то, что они сами себе придумали. Иначе зачем после каждого действия про Ковчег Завета, про стол, про Менору, про малый жертвенник, зачем каждый раз надо было записывать, что как Бог сказал Маше? То есть это как контроль, что было сделано именно так, как Бог сказал. Значит, теперь, когда мы имеем дело с Торой в современном ее проявлении в виде религии, то тут вопрос, вот эта вот фраза «как Бог сказал Маше», вопрос, как к этому относиться. Значит, и тут надо, опять же, выстроить аккуратно линию анализа, чтобы не выплеснуть ребенка вместе с водой. Значит, подчеркну, что я являюсь ортодоксальным евреем, придерживающимся подхода Рава Кука, который основывается на Каббале и говорит о возрождении при сочетании 3 элементов. А именно 3 элемента – это народ Израиля, земля Израиля и Тора Израиля. И каждый из этих 3 элементов, он получает качественно новое развитие, именно когда они все 3 соединяются. Значит, итак, когда мы говорим, как Бог сказал Маше, особенно на сегодняшний день, значит, то тут надо правильно учитывать, что есть, кроме письменной Торы, есть еще и устная Тора. То есть, как Бог сказал Маше, это не только письменная Тора. На этом от центрального еврейского учения отошли в сторону в средние века, это караимы. Караимы от слова корим читают, то есть читающие, то есть отказавшиеся от устной Торы, сказавшие, что мы сами самостоятельно можем прочесть и понять, что в тексте нам сказано. Отрицание устной Торы увело их в сторону. В новейшей истории, в принципе, похожая ситуация случилась с консервативным движением, консервативный иудаизм, который, в принципе, воспринимает письменную Тору как кодыш, как то, что дано нам Богом, а устную Тору в виде Мишны Талмуда Мидрашей воспринимает как наше наследие национальное, не обязательное к исполнению. То есть, ну, как бы интересно, но с этим можно играться. Есть в Талмуде разные мнения. При желании можно выбрать одно мнение или выбрать другое мнение. Тоже, соответственно, при таком подходе они остались за бортом центрального движения, которое условно называется ортодоксальным. Теперь устная Тора, которая ведет начало с горы Синай, она развивается. Значит, развивается, вот мой учитель Рафаэль Шварц, Зихрону Левраха, говорил, что почему Тора сравнивается с деревом жизни, Эцхайм. У нас говорится Эцхайм Гилы Махазикимба. Дерево жизни, она для тех, кто держится за нее. Говорит, как живое дерево каждый год обрастает новыми ветками и новой листвой, так же и Тора, как живое учение, оно постоянно развивается. Соответственно, стоит вопрос, как бы в этом развитии, как я уже беру образ Рава Йоэля про ветки и листву, здесь есть все-таки разница между ветками и листвой. В конце сезона, когда наступит осень, и листья опадут, а вот ветки останутся. То есть, может быть, когда оно растет и развивается в начале сезона, весной, может быть, оно еще непонятно. То есть появляется какая-то новая волна, какая-то новая школа, какая-то новая идея. Насколько она жизнеспособна, покажет конец сезона. Что это было? Это была ветка, тогда оно осталось. Если не осталось, значит, это была листва, которая отпала. Там есть несколько больших сборников разных веков по еврейским обычаям, именно по Менагим, по ашкеназским в основном, Менгаг Ашкеназ, ашкеназским обычаям. То есть это, конечно, интересно читать, но на практике почти ничего из этих обычаев до нас не дожило. Просто сошли с дистанции. Вот. А есть там обычай там покрывать голову, который берет свое начало там еще примерно 1700 лет назад, он бы в виде кипы дошел до нашего времени. Теперь вопрос значит, о еврейском способе проверки, значит, проверки, соответствует ли какая-то идея Торе или не соответствует. Значит, первый же, самый главный способ, который легитимен в кругу грамотных людей, называется «А где написано?». То есть, когда человек, вне зависимости от костюма, длины бороды, там, и размера шляпы, утверждает какую-то вещь, у нас вполне легитимно спросить, на что он опирается в тексте. Значит, и подобные несколько таких проверок у нас в истории были. Первая из них, наверное, может быть во время Талмуда. Значит, во время именно Гмара, то есть Талмуд, напомню, состоит из Мишны, это высказывание мудрецов до второго и последнее, это начало третьего века новой эры, называется Танаим, и на этом закрывается Мишна, и дальше уже анализом Мишны занимаются их ученики, это называется Амараим, и то, что они как бы обсуждают, это уже записано как Гмара. Вместе Мишна плюс Гмара равно Талмуд. Так вот, то есть, грубо говоря, есть учителя и ученики. В Мишне очень мало ссылок на Тору. То есть иногда идея подкрепляется цитатой из Торы, но в подавляющем большинстве нет. То есть идея выдается, значит, от слов мудреца. И их ученики Амараим уже задаются вопросом, собственно говоря, откуда наши учителя это взяли. И пытаются, значит, вывести, из какого места в Торе Танаим вывели следующую логику. То есть слова учителей, с одной стороны, это кодыш, с другой стороны, Амараим не настолько как бы уверены в себе, что готовы просто вот так процитировать слова учителей. Вот. Они пытаются понять логику, откуда же все-таки учителя это взяли, где цитата, где опора на текст. Аналогичная ситуация мы видим, когда Рамбам в своем одиннадцатом, конце XI века пишет свой многотомный 14-томный труд Мишней Тора, галахический труд, то идея этого труда заключалась в том, что если у человека простой или непростой, но вопрос именно по исполнению той или иной заповеди, то не надо, чтобы он лез в Талмуд и искал там ответ. Рамбам выписал из Талмуда все вопросы и все ответы. И там, где не было ответа, то есть если мудрецы не пришли к конкретной галахе, то Рамбам сам посек. Но идея Рамбама была вполне понятная, прикладная. Но когда он издает этот труд, то в его же поколении на него сыпется масса критики. А именно суть этой критики, что он настолько как бы уверен в себе, что он даже не приводит цитаты, откуда это, не приводит источник, он просто дает тебе вывод. Вот. И поэтому обязательно найдутся те, которые сидят и потом пишут комментарии на Рамбама, именно показывая, давая ссылки на источник в Талмуде, где эта тема обсуждается, откуда Рамбам это взял. Значит, моя попытка попробовать выстроить методологию именно на основании следующего подхода. Значит, в конце авторы Пикудей есть, значит, соответственно, автора Пикудей это из книги Млахим, первой книги царей, восьмая глава, конец седьмой и восьмая глава, где говорится о том, как царь Шломо, соответственно, построил храм и запустил храм в действие и обращается к народу, благословляет народ и произносит свою речь при открытии Мишкана. И последнее предложение в авторе. Говорится, «Ваесем шам маком леарон, ашер сам, а нет, ашер шам, да, правильно, брит ашем, ашер карат им авотейну, бацетам, бацио, отам, амерец митра». Значит, сначала, как бы он проговаривает, что вот его отец Давид хотел построить храм, Бог ему сказал, что не ты, но твой сын построит. И вот, значит, я исполнил слово Господне, или исполнил Господь слово свое, которое изрек, и встал я на место отца моего Давида и сел на престол Израилев, как говорил Господь, и построил этот дом имени Господа Бога Израилева, назначил там место, вот это вот предложение, назначил там место для ковчега, в котором завет Господень, который завещал он отцам нашим, когда вывел он их из земли египетской. Значит, фактически единственная вещь, о которой упоминает царь Шломо, он упоминает о ковчеге Завета. И главное, что в этом ковчеге лежит, называется Бриташем. Он называет это Бриташем. Значит, завет с Богом. Завет Бога. О чем, собственно говоря, идет речь? Здесь что это за Брит Ашем? Это, конечно же, скрижали. Что было на скрижалях? На скрижалях были написаны 10 заповедей. Так? Значит, теперь то, что я попытался сделать, это проверить, что в современном иудаизме как бы является развитием 10 заповедей, так как именно 10 заповедей названы Брит Ашем, союз Бога. А что нет? А что не является? Значит, итак, первая заповедь – это «Я Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Значит, в принципе, суть этого, этой заповеди, это есть спор в еврейской традиции, есть традиционное мнение, что это надо верить в единого Бога. То есть первая заповедь – это вера в единого Бога. Есть особое мнение Рамбама, который говорит, что надо знать, что есть Бог. Хотя и в последние пару столетий с модой на материализм и атеизм тема знать стала более как бы на слуху, все-таки есть источники, которые говорят о том, что змей-то тоже знал, что есть Бог. Значит, знание, что есть Бог, наверное, недостаточно. Надо еще вера в Бог. Но это так, к слову, идем дальше. Значит, как эта заповедь на сегодняшний день, какое развитие в еврейской традиции оно получило? Безусловно, это напоминание, различные напоминания себе о том, что есть Бог. Прежде всего, это чтение Шма Исраэль и все, что связано с Шма Исраэль. Это тфилин, мезуза, это чтение Шма утром и вечером, это человек, который знает, что он при смерти старается успеть прочесть Шма Исраэль. Шма Исраэль как символ веры. Я сюда еще отнес и весь блок благословения. Значит, благословения на еду, на запахи, на заповеди, на всевозможные там явления в мире, благословение на хорошую весть, благословение на плохую весть и так далее. Вот, в принципе, понятно, что вся тема благословений это разработка мудрецов, но все-таки эта разработка мудрецов основывается, на мой взгляд, что это развитие концепции веры в Бога, что что бы с тобой ни происходило, хорошее или плохое, чтобы ты напоминал себе о том, что есть Бог на свете. Поэтому я брахот отнес именно к первой заповеди до каталога. Какое развитие получила заповедь вторая по запрету на поклонение идолам? То есть не делая себе изображений того, что вверху, того, что внизу, и так далее, для того, чтобы им поклоняться. Значит, были эпохи, когда эта заповедь понималась как запрет на любое изображение. Соответственно, под это попало у нас искусство, не только скульптура, но и изобразительное искусство. Вот это по чуть-чуть как бы отвоевалось, потому что сказано же в тексте, не делая изображений, чтобы поклоняться им. Вот. То есть то, чему не поклоняются, значит, изображение делать можно. Можно делать фотографии, если ты им не поклоняешься. Можно сделать игрушку, Если ребенок в нее играет, они поклоняются ей и так далее. То, в чем как бы тема запрета поклонения идолам получила развитие, это и расширение, да, то есть развитие расширения. Это запрет христианства. Христианство само по себе в чистом виде не является идолопоклонством. Там, да, иконы или там скульптуры являются, конечно, элементами идолопоклонства, но есть такие течения христианства, в которых этого нет. Но из-за концепции Троицы получается, что к единому еще добавляются какие-то две сопряженные с ним сущности, и уже теоретически всем понятно, что это добавка называется шитуф на иврите, что это не чистое идолопоклонство, но все-таки христианство и запрет идолопоклонства на сегодняшний день тоже распространяется и на христианство. Теперь третья заповедь: не возноси понапрасну имени Бога. Я считаю, что эта заповедь получила большое развитие в теме молитвы. Каким образом? Написано не «возноси понапрасну». Значит, надо правильно знать, как не понапрасну возносить. Вот. И это, конечно же, молитвенники наши. Четвертая заповедь – это заповедь субботы. И заповедь субботы, она на первых скрижалях начиналась с «Хорет йома шаббат лекодшо», «Помни день субботний, чтобы осветить его». На вторых скрижалях «Захор» заменена на «Шамор», «Шморет йома шаббат лекодшо». Храни, охраняй, оберегай день субботний, чтобы осветить его. Разница между этими терминами. Значит, захор – это повелительная заповедь, это делай, выделяй, наполняй смыслом. С шамор связаны все запреты субботы. Соответственно, когда разговор идет о соблюдении субботы, по-русски оно слово достаточно нейтральное, соблюдение, на иврите все предельно ясно. Ата шомер шаббат. То есть ты хранишь субботу, то есть ты не нарушаешь запрет. То есть
Один что-то
вся
делает,
тема
это все
шаббата,
будет.
спасибо, вся тема шаббата в основном получила развитие в сторону запретов, тогда как тема «Захор», «выделяй, наполняй смыслом», она получает свое развитие во время Талмуда. Талмуд задает вопрос: ну хорошо, а как вообще выполнять это? Помни, что надо делать. Вот. И одна из игр, в которой играет Талмуд, логических игр, это Эхла Цет Ядей Хова, то есть как выполнить заповедь наименьшим усилием. То есть какое наименьшее действие засчитывается уже за выполнение этой заповеди. И говорится чтение субботнего кидуша. В чем, опять же, по Торе это вечерним. То есть ты и произносишь слова, связанные с шаббатом, и закрепляешь это, эти слова действием, в данном случае выпиванием вина или виноградного сока. Значит, итак, то, что мы видим, что Шамор, из Шамор вырос весь институт соблюдения субботы, тогда как Захор осталась явно недоразвита. Дальше, пятая заповедь – почитание родителей. Значит, в Талмуде, конечно же, эта заповедь обсуждается очень много со всякими примерами. Интересно, что после Талмуда в галахической литературе эта заповедь развития никакого не имела. Разве что есть некоторая подмена, что в принципе учителя Торы считаются более значимыми для человека, чем родные родители, потому что как бы это духовные родители. Те дали только тело, а вот эти как раз-то дали душу, дали воспитание. Но если мы говорим про еврейство не только как про религиозный круг, то в целом в государстве Израиль заповедь почитания родителей нашла свое действительно широкое развитие именно в системе социального страхования, Битуах Леуми, и в социальных отделах при местных советах власти, то, что называется Махлокат Раваха. Действительно, семья самостоятельно на сегодняшний день не может так полноценно и качественно позаботиться о своих родителях, как разные структуры государства. Битуах Леуми, Раваха, опять же, больницы, бейтавот, хостели и так далее. Дальше. Шестая заповедь «Не убей». Сначала у нас Талмуд Масехет Санедрин доводит это до абсурда, то есть до ситуации, когда невозможно человека осудить на смерть. Потому что как бы надо выполнить огромное количество необходимых деталей закона, которые выводились из Торы, значит, так, чтобы вообще смертной казни не было. И спустя, соответственно, пару тысяч лет государство Израиль тоже дошло до этого же абсурда, что у нас теоретически смертная казнь есть для военных преступников, но на практике нету. Вот. То есть там Эйхмана, да, казнили. Вот. Там кого, Демьяненко, кажется, тоже судили, тоже приговорили к смерти. А так, в принципе, вот сколько у нас поколений выросло террористов, и все спокойненько сидят на нашем гособеспечении. Заповедь «не убей» мы довели до абсурда. Ее как бы развитие. Заповедь не прелюбодействовать. В еврейской литературе я считаю, что как бы развитием этой идеи стали и законы Цниюта, законы скромности, и прежде всего законы Ихуда, уединения. То есть это некоторая ограда закона для того, чтобы не дошло дело до неправильных отношений интимных. Значит, настолько это как бы уже все слилось в единый монолит, что многие религиозные люди не осознают разницу между Ихудом и Гилуа Райот, считая Ихуд, который ограда закона, считая это уже, значит, непосредственно запретом истории, что, конечно же, неправда. Восьмая заповедь «не укради». Мы уже не раз за последние пару месяцев говорили, что в 10 речениях устная Тора говорит заповеди, за которые человек присуждается к смерти, а кража имущества это другая категория, соответственно, к смерти человек не может быть присужден. То есть есть диней нафашот и есть диней мамонот. Значит, есть вопросы жизни и смерти, есть вопросы имущества. Кража имущества не является, как бы, она ниже, чем вот эта непереходимая граница, где диней нафашот. Значит, устная Тора говорит, значит, здесь речь идет не о краже имущества, речь идет о краже человека. То есть не укради здесь, имеется в виду не укради человека. Вот. Тут мы с вами видим полный провал. Не то, что нет никаких галахического развития этой темы, а полный провал и в религиозном, и в Советском Израиле. Значит, в религиозном на протяжении поколений существовало понятие выкупа пленных, то есть еврей, который попал в плен, надо было постараться его выкупить, и собирали под это деньги. И прецедент, который был в Германии в 12-м, начале 13 века, с внуком Раши, Марам Миротенбург, которого там местный князек посадил в крепость и назначил за него сумасшедший выкуп. И Марам Миротенбург, сидя в тюрьме, уже начали собирать деньги для того, чтобы выкупить, но это была огромная сумма. Вот. И он издает приказ, запрещающий его выкупать. Он говорит, может быть, для меня вы и соберете такую сумму. Говорит, но это станет нехорошим прецедентом и возьмут кого-то другого. Говорит, и вы не сможете собрать такую сумму. Вот, поэтому он умер в тюрьме. И этот князек потом долго еще расстроенный, конечно, таким поворотом, но он еще долго не давал тело захоронить, потому что бесплатно он не готов был даже дать тело захоронить. Он торговал этим телом. Значит,
Выходит, что сейчас члены Хамаса тоже торгуют телами.
да, торгую телами, да. Значит, не лжесвидетельствуй, девятая заповедь. Мне кажется, интересная идея, значит, что, то есть не лжесвидетельствуй, фактически это не говори о другом чего-то, что могло бы нанести ему вред. То есть, конечно, лжесвидетельство имеется в виду откровенная ложь о человеке. Вот. Но эта тема получила очень интересное развитие в XIX веке в виде книжки Хафецхайма про законы лашон ара, законы злословия, где он прорабатывает не только ложь, и не только там перед судьями, а проговаривают вообще любую информацию, которая дается третьему лицу за глаза, то есть не в присутствии человека. То есть информацию, которая может быть использована против этого человека. Опять же, то, что касается десятой заповеди, не возжелай, то никакого развития в галахической литературе или, значит, в хасидской, или может быть, можно чуть-чуть, да, чуть-чуть можно встретить в движении мусар за мораль. Вот. Но, в принципе, как бы с «не возжелай» у нас тоже большие проблемы. У нас в Израиле работающие завидуют тем, кто изучает Тору, потому что как бы, они сидят, учатся и не работают. И получают деньги, не работая. Изучающие Тору завидуют работающим, потому что все-таки пособие, которое получают ученики Шивы, гораздо меньше, чем зарплата работающего человека, а количество детей обычно в среднем побольше. То есть тут с этой заповедью, мне кажется, что есть куда развиваться. Значит, теперь это то, что как бы в современном иудаизме, да, можно вывести к корням в Торе. Что в корне противоречит Торе? Значит, из того, что есть в современном иудаизме. Значит, у меня неделю назад, в шаббат, там, пока люди домаливались молитву Амида, Значит, я достал и положил на стол, соответственно, субботний листок. Вот, вот такой листок. Вот. И пока я его клал, я обычно не заглядываю в него, а тут я так глазами пробежал. Там, значит, то есть он короткий, по крайней мере, первую страничку, первую сторону я просмотрел. Я их забрал обратно и свернул, и людям не давал. Потом я это как бы выкинул, потом я достал из того, куда выкинул, достал один экземпляр, чтобы у меня был для примера. Вот. А человеку, который за свои деньги покупает эти листки и распространяет их по городу, я попросил больше мне их не давать, давать в другие места. Вот. Почему? Потому что я вам сейчас, чтобы как бы получили представление, прочту вот кусочек из того, что здесь было написано на, соответственно, вот на глава ВГЛ. Да? Чем больше вера, тем больше спокойствия. Это как бы подзаголовок. Дальше цитата из Торы. «Шесть дней пусть делается работа». Это из Шмот 35.2. «Пусть делается», в кавычках, тире, «сама собой». Человек, который верит, что заработок приходит от Творца, прикладывает меньше усилий. Как сказали наши учителя, и цитата из Кедушин, «ни бедность не приходит от искусства, ни богатство не приходит от искусства». То есть там млоха от как бы действия, работы. А все согласно заслугам человека и его действиям. Иногда в голову, конец цитаты, иногда в голову Авреха, занимающегося Торой, могут прокрасться мысли о том, что надо бы оставить учебу и выйти на работу, чтобы лучше обеспечивать своих родных и членов семьи. Однако следует знать, что изучающие Тору, занимающиеся учением Бога, принадлежат к легиону царя царей, и он сам обеспечивает их пропитанием и всем необходимым, освобождая от проклятия первого человека, тире Адама, которому было сказано: «В поте лица своего будешь есть хлеб». Равин Хеврона, то есть Хеврон здесь в скобках, значит, это Ешива Хеврон, Гаон Раби Элиягу Сулейман Мани приводят притчу на эту тему. В военном лагере раздался сигнал, возвещающий об обеденном перерыве. Все солдаты радостно устремились в столовую. Войско должно выступать сытым. Но один солдат остался на своем посту. Это был охранник, дежуривший у ворот лагеря. Отец, приехавший, чтобы навестить своего сына, солдата, спросил его: «Почему ты не идешь кушать? Тебе ведь не оставят еды. Меня назначили охранять лагерь, и мне запрещено покидать пост», — спокойно ответил солдат. «Уверен, обо мне позаботятся и перенесут мне порцию еды сюда, к воротам». Изучающие Тору – это истинные стражи народа, поэтому святой благословен он заботится о них, чтобы приносить им еду прямо к порогу их дома. Еще одну цитату, кусочек из этого листка. «Люди склонны думать, что если человек будет изучать профессию, у него будут высокие доходы, а если не будет, ему не останется что кушать. Но в реальности все обстоит иначе. Встречаются умные люди, владеющие двумя высшими образованиями, и, однако, безработные. А есть другие, кто не окончил даже среднюю школу, и это богатые люди. Практически каждый, посмотрев на своих родных, близких и окружающих, сможет найти примеры из обеих категорий. Достаток дается человеку с небес, и кто дал годы даст и хлеб. Дальше еще история, значит, подтверждающая эту мысль. Начнем сначала. Просто разберем это разбор того, что здесь сказано. Значит, начинается здесь с цитаты из Торы, Шмот 35 на 2. Значит, 6 дней пусть делается работа. Сейчас я открою этот стих. Шмот 35. Вот 35:2. Шешет ямим таасе млаха в йом ашви и я лахем кодеш шабат шапатом лашем полясе бо млаха йомот. Значит, вот это вот первая фраза. Шешет ямим таасе млаха. Шесть дней. Шешет ямим таасе. То есть, как бы, вот это вот слово таасе может быть прочтено двояко. Может быть, как будешь делать, а может быть, как от пассива наасе, да? То есть, так как малаха работа в женского рода, то будущее женского рода может быть, значит, таасе, млаха таасе, то есть, что она будет делаться как бы сама собой. И вот это вот как раз корни противоречит тому, о чем мы говорим, что сказано в Торе, потому что божественное присутствие Шхина спускается в конце главы Пикудей, а не в конце главы Тецавы. Не после того, как Бог сказал, что надо делать, а после того, как записано в Торе, опять же, под диктовку Бога Моше, как записано, что это было реально сделано. То есть получается, что здесь говорится в листке, что как бы что хочет от нас Бог? Бог от нас хочет изучение Торы. Вот. То, что говорит сама Тора, что Бог от нас хочет соблюдение Торы, выполнение того, что Бог говорит. Опять же, в самой Торе есть несколько мест, где говорится о войне не за столом в Ешиве, а войне на реальном поле битвы. Там война с Амалейком, например. Вряд ли кто-то из учащихся в Ешиве знает Тору лучше, чем знали ее Моше Рабейну и его ученик Йешуа Бену. Тем не менее, когда нападает Амалек, Моше говорит Йешуа: иди собери мужчин и иди в бой, а я буду стоять на горе, значит, с руками, поднятыми к небесам. Значит, да, как бы руки Моше служили символом веры, и на эту веру как бы опирались солдаты, которые были внизу и воевали. Но как бы реально не Моше один с руками вышел против Амалека, а вышла реальная армия. Другое место в Торе, когда в книге Дворим говорится, что после победы над армией Ога, Ог Мелаха Башан, получается, что евреи, которые в принципе ни на кого нападать не собирались и просили только коридор, чтобы пройти в свою землю, эти вдруг сами нападают на евреев. И раз уж напали, то Бог говорит, раз на вас напали, идите воюйте. И они идут, воюют и побеждают. Значит, и после этого получается, что раз победили, то территория, которую занимал этот ог, автоматически она достается евреям. И, но эта территория за значит, восточнее реки Иордан, и приходят 2,5 колена, представители 2,5 колен, Рувен, Гад и полколена Менаше, приходят к Моше и говорят, смотри, вот хорошая земля, именно хорошая для выпаса скота, а у нас большие стада. Дай нам, пожалуйста, эту землю. И не надо нас переводить через Иордан. То есть мы останемся жить здесь. И Моше раздражается против них обвинениями. Говорит, вы не лучше своих отцов, значит, из-за того, что они не захотели войти в эту землю, все поколение было обречено на 40 лет в пустыне, вы сейчас повторяете ту же ошибку. И они его останавливают, говорят, подожди, подожди, ты нас неправильно понял. Мы пойдем воевать вместе со всеми. Мы просто хотим, чтобы когда все получат по участку земли, все колена внутри Эрец-Исраэль, чтобы нам просто достались вот эти вот земли, потому что они хороши для скота. Мы просто хотели заранее позаботиться о своих отарах скота и о своих детях. И Маша берет с них клятву и берет и ставит это как условие всем коленам. Говорит, если они пойдут действительно в первых рядах воевать за то, чтобы каждое колено получило свой надел земли, то тогда после всего они могут получить вот этот вот этот участок земли. Если они не пойдут, то тогда они получат вместе со всеми внутри Эрец-Исраэля и не получат этот участок. Значит, получается, как бы при этом никто не говорит о том, что он не пойдет воевать. Да? То есть только за подозрение, что он не пойдет воевать вместе со всеми, они нарываются на обвинения со стороны Моше. Опять же, в этом примере, как бы в этой притче раввина Ешивы Хеврон, что солдат охраняет военную базу. Очень, очень хороший пример. Значит, как бы, но в этом примере есть минус, который уже как бы немножко устарел в идеологии. Значит, а именно. О чем я говорю? Да, это важно, что это раввин из Ешивы Хеврон. Хеврон – это одна из старейших иерусалимских ешив, которая существовала здесь до провозглашения государства Израиль, до войны за независимость. И до сих пор есть и хорошая действительно ешива в самом центре квартала Маашарим. То есть ешива Хеврон, я просто, это со слов Рава Йоэля Шварца, моего учителя, который вырос в Маашарим, и, соответственно, про ешиват Хеврон ему было что сказать. Значит, часть ребят из ешиват Хеврон пошли воевать в войне за независимость. Те, которые не пошли воевать, когда они брали газету, чтобы прочесть новости, что происходит, к ним подходил Машгиах Ишивы и говорил: вы здесь остались не для того, чтобы сидеть и читать новости, а чтобы учиться, чтобы в заслугу этой учебы они там победили. И не отвлекайтесь на чтение новостей. Ешива Хеврон еще пару десятилетий после войны за независимость на День независимости поднимала знамя Израиля. Вот. Потом сменилось поколение, произошли некоторые изменения в, как бы, лидерстве там, и знамя Израиля перестали вывешивать, и она стала одним из мест, где как раз идеологические антиизраильские настроения были. Поэтому вот эта вот история, которая здесь пересказана, она относится к тому времени Ешиват Хеврон, когда они чувствовали, что они учатся и молятся за весь еврейский народ. Вот этот вот солдат, который в этой истории, он стоит на воротах базы. Он чувствует свою ответственность за всех солдат. Он охраняет всех солдат. Он на посту. Поэтому, он говорит, если я охраняю всех, то обо мне должны позаботиться и принести еду прямо сюда. То, что происходит на сегодняшний день. То есть, если мы возьмем там демонстрации Харидим против призыва в армию, то я не слышал, чтобы там звучали лозунги, что мы же за вас молимся. Мы же за вас учим Тору, чтобы Бог смог нас всех защитить. То есть это было бы легитимно, это ожидаемо. Есть много людей, которые сами по себе не учатся в ешиве и не все, скажем так, соблюдают в современном представлении, при этом очень тепло относятся к людям, которые посвятили свою жизнь учебе, и то, что я слышу от таких людей на протяжении нескольких десятков лет, которые сами не учатся, но жертвуют на общины, на религиозные заведения, на ешивы, говорят, но они же за нас молятся. это благодаря им мы живы, с нами все в порядке. И это как раз, если бы это было так, то те, которые вышли на демонстрацию, а сейчас, так как вопрос все еще не закрыт с богатством, то демонстрации будут продолжаться. Богатство продлил еще на 10 дней правительству, дал отсрочку на 10 дней, чтобы правительство дало ответ, на основании чего студенты ИШИФ имеют освобождение. К сожалению, в аргументации самих студентов ЕШИВ нет этого фактора, что мы же за вас учимся, мы же за вас молимся. Это наш вклад в общую победу. Об этом никто не говорит. Причем у нас по пятницам есть урок учеников Рава Йоэля. И я спросил двух людей из нашего этого кружка, которые живут в самых харидимных районах Иерусалима, двух, Гивад Шауля и Мая Шарим. Я спросил, как бы в связи с тем, что сейчас происходит в стране, у вас в синагогах что-то дополнительно читается? Вот. Ответ, который я получил, звучал так. Значит, человек говорит, я знаю, что в синагогах, вязаных кип, читаются такие псалмы. То есть, он не появится в синагоге, в которой молятся вязаные кипы. Это удар по его репутации. Вот. Значит, ответом, что он знает, что где-то там читают, вот, это говорит о том, что в синагогах харидимных не читают. Надо отдать должное все-таки справедливости ради. В городе Кармель по постановлению главного сефарского раввина, у нас два главных раввина, сефарский и ашкеназский, значит, по постановлению сефарского раввина в синагогах восточных евреев читается в будни каждое утро Авину Малкейну, как в дни постов. По решению главного ашкеназского раввина читаются дополнительно несколько псалмов. Там 130-й, 121-й и Ахейну Коль Бейт Исраэль. Значит, в синагоге, которую я сейчас вернулся молиться, это городская синагога, синагога Мария. Значит, эти псалмы читаются только тогда, когда присутствует раввин синагоги. А это не так часто. Когда его нету, никто не читает. Обычная городская синагога. Вот. Значит, соответственно, когда мы говорим про то, что учеба, она Главное это в Торе это учеба, изучение Торы. Это противоречит Торе. Когда мы говорим, что те, которые сидят и учат Тору, они учат это за весь, с мыслью о всем еврейском народе, то это тоже неправда, потому что в Талмуде Масехет Псахим 114 лист, вторая сторона, я сегодня еще раз перечитал это место. Псахим, понятно, что это трактат, посвященный теме Песаха. И там обсуждается, значит, что кушать на пасхальном седере, что кушалось там во время храма в храмовом дворе. И там приводится мнение, как бы, то есть это в Мишне приводится, а Гмара уже начинает обсуждать это со слов Рейш Лакиша, который говорит мицвот црихот кавана. То есть заповеди нуждаются в мысли, в намерении. Что это означает? Это означает следующее. Значит, если человек сделал какое-то действие просто так, как бы по привычке, случайно, там, потом окажется, что то, что он сделал, это является заповедью Торы. Вопрос, засчитывается ли ему это действие за исполнение заповеди Торы? Талмуд говорит нет. Почему? Потому что мицвот цирихот кавана. Потому что, чтобы это ему было засчитано как исполнение заповеди, он должен был думать о том, что он исполняет заповедь. Иначе она ему не будет засчитана. Эта тема подробно развивается разбирается и развивается в модели про Ецартов, Ецарара. Значит, говорится, что пока человек там не намеревался что-то сделать, то не включались как бы мировые процессы сопротивления. Когда человек обязался что-то сделать, то ему труднее это сделать, потому что включается яцерара, то есть включается сопротивление этому действию. Поэтому говорится, что мицвот црихот кавана, потому что если ты без каваны это делаешь, тебе оно легко дается. Но в тот момент, когда ты взял на себя ответственность что-то сделать, тебе это сделать гораздо тяжелее, но в этом-то и заслуга, которую ты за это зарабатываешь. Поэтому человек, который учит Тору и не держит в каване, что он молится за весь еврейский народ, или заслуга за его изучение Торы должна охранять весь еврейский народ, он не сравним с солдатом, который охраняет базу. Это солдат, который охраняет себя. Если он охраняет себя, а не других солдат, почему на других солдатах ответственность, чтобы он не остался голодным? когда он будет действительно осознавать себя, что я молюсь за весь еврейский народ, я нарабатываю духовный потенциал, который защитит весь еврейский народ, тогда это будет другой разговор. Опять же, все равно тогда, достаточно ли читать Тору, изучать Тору? То есть есть несколько харидимных авторитетов, которые сказали, что в связи с ситуацией надо усилить изучение запретов шаббата. Как бы, опять же, мы возвращаемся к тому, что Тора говорит сначала в главах Трума и ТЦВ, что надо делать, а потом проговаривает, что реально сделали. И когда человек полагается на то, что я изучаю Тору, и Бог пошлет мне чудо и спасет, то тут нестыковка с позицией Торы. Потому что Шхина Божественная спускается не после учебы, а спускается после исполнения. Не после того, как Бог продиктовал Моше, что надо делать, а после того, как сначала все сделали, а потом Моше все это собрал. Вот. И после этого в конце главы Пикудей говорится о том, как спустилась Шхина. Значит, теперь по поводу демонстрации. Демонстрация как способа протеста. Исторы это или не исторы? Да, в Торе есть демонстрации. Но те демонстрации, которые есть в Торе, они не за Бога, а они против Бога. Значит, народ собрался толпой на демонстрацию, сделал тельца. Толпа собралась вокруг двух разведчиков, двух из 12, Калева и Иешуа, которые говорили, что надо не бояться, Бог с нами, мы пойдем и завоюем землю. Толпа их чуть не забросала камнями, если бы не облако и Бог, который бы сразу и защитил их, и навел порядок. Толпа во главе с Корахом и еще там группой собралась против Моше. После гибели Кораха толпа собралась против Моше и Аарона со словами: «Вы умертвили народ Бога». То есть, как бы, демонстрации в Торе, да, есть, но я не знаю в Торе места, где бы народ собрался во имя Бога, за Бога.
А дочери Цфовхада, они же тоже как бы вышли на демонстрацию за права женщины, так скажем.
Во-первых, вопрос хорошо бы потом, но я не понял, кто они и за какие права женщины вышли.
Ну, дочери Цфовхада вышли за свои права.
Так, хорошо, спасибо. Значит, дочери Цфовхада не вышли на демонстрацию. Дочери Цфовхада пришли напрямую к Моше. Они не организовали демонстрацию. Вот. они не выступили против Бога, и они не выступили за Бога. Они пришли за свои права. Говорят, наша семья как бы не получила надела. Вот. Как бы есть перечислено, сколько их там было? 6, кажется, дочерей Цлавхада.
5.
Хорошо, спасибо. Вот. Демонстрация не способ человека, преданного к Торе, не способ. Шел совсем другим путем. Он собрал материалы и собрал. И несколько из его учеников, моих товарищей, помогали ему материалы, которые показывали, какая польза от харидимных, от харидимного общества, какие плюсы есть внутри харидимного общества, в вопросах воспитания, в вопросах общественной морали, общественного порядка. Какие плюсы дает изучение Торы всему народу? Это путь. То есть, когда я говорю, что я вам нужен, то я пытаюсь, то это другой нарратив. То есть я как раз лично против того, чтобы всех огульно загоняли в солдаты. Не от каждого польза максимальная в том, что он будет там махать автоматом. Вот. Но тут вопрос именно о том, что какой вклад, то есть что я чувствую себя как часть народа и какой вклад я приношу народу. Значит, итого вывод, который я здесь на этом этапе хочу сделать, что для того, чтобы Бог выполнил то, что Он нам обещал, нужно иудаизм привести в соответствие с Торой. То есть надо провести ревизию, что получило развитие из Торы, что не получило развитие. Мы сейчас все прекрасно, точнее совсем не прекрасно, расхлебываем то, что заповедь «не убей» доведена до абсурда, а запрет кражи человека, который по Торе карается смертью, у нас нигде не фигурирует, ни в еврейском, ни в религиозном законе, ни в государственном законе. То есть мне этих вещей не хватает сейчас. И я думаю, что многим сейчас поколению это не хватает. Вот. Значит, так как была заявлена тема инструмент Торы по проверке правильности развития религии, да, то под словом религия можно подразумевать не только иудаизм. Я возьму еще ислам. Значит, проверка ислама на соответствие тому, что Бог сказал. Значит, опять же напомню, что в Торе есть та часть, которая касается всего человечества, это та часть, которая касается непосредственно еврейского народа. Так вот, та часть, которая касается всего человечества, называется «Семь заповедей потомков Ноя». То есть то, что дано всему человечеству. Соответственно, есть одна единая шкала ценностей моральных, так как мы говорим, что не Бог в мире, а мир в Боге, то есть мир внутри бесконечного божественного. Соответственно, значит, каждый человек на Земле несет ответственность, и каждый народ несет ответственность перед Богом. Есть базисные заповеди, которые касаются всего человечества. К ним относятся первые заповеди из Д-каталога. Это знать, что есть Бог, и не поклоняться идолам. Это как раз из семерки, которая касается всего человечества. И ислам как раз у всего человечества на слуху, как борец за единобожие и против идолопоклонства. Значит, на прошлой неделе я прочел в новостях, что в Иране прошел праздник Чахаршанбе-Сури. Это праздник огня у иранцев. Значит, в этом году во время празднования этого праздника погибло 26 человек, что мне показалось очень символичным, потому что 26 – это гематрия четырехбуквенного имени Бога, Йодгей Вавгей. Везде, где мы сталкиваемся с 26, это как бы явный намек Бога на то, что это от меня. Вот. И 4000 раненых, там более 4000. Значит, что же это за праздник такой? Значит, в этот праздник прыгают через костер со словами «Сорхие то азман, зардие ман азто». Перевожу. Значит, твой огненно-красный цвет мой, а мой а моя болезненно-желтая бледность твоя. Это значит, с кем человек разговаривает? С огнем, с костром. Значит, этот праздник считается, понятно, что он считается доисламским, значит, он идет по статье национальный праздник, национальный иранский, хотя не только иранцы его отмечают, его отмечают еще там масса народов Ближнего Востока. В чем что любопытно, я прочел в Википедии, что вообще-то этот праздник отмечается в среду ночью, а вот после исламской революции, то есть исламская революция это как бы возвращение к такому крайнему реакционному исламу. Да? В этом суть исламской революции. значит, после исламской революции в Иране, этот праздник начали отмечать с вечера. То есть, как бы, первое, не отменили вообще, да? Более того, не только не отменили, его начали, начало празднования отодвинули чуть раньше, чтобы у людей было больше времени ночью для празднования этого праздника. Ну и плюс там, значит, еще и там ходят по домам, там им раздают сладости, но могут окатить водой. В общем, те, кто помнят, что такое колядовать, вот это, ну, как бы очень-очень похожая вещь, только у иранцев. Значит, что у нас вообще в Торе про это говорится? Значит, напомню, что Тора записана 3300 лет назад. Есть несколько мест, которые четко говорят о том, что запрещено брать какие-то культы, которые были у местных народов до того. Значит, вот, например, книга Дворим, 18 глава, 9 стих, говорит: когда ты войдешь в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, то не научись делать мерзости, какие делали народы те. В книге Шмот, 23 глава, 24 стих, говорится: то не поклоняйся богам их и не служи им, и не подражай их делам, а разрушь их и сокруши столбы их. Значит, в данном случае то, что я сейчас прочел, касается не только сугубо евреев, а является, как бы, является заповедями, как бы расширяющими, уточняющими запрет идолопоклонства, который дан всему человечеству. Фактически то, как это, как эти обычаи, как эти празднования назывались 3000 лет назад, это было культ поклонения Молоху. И Тора несколько раз предупреждает, что там не прыгайте через костер, не проводите своих детей через огонь, там, и какое наказание проходит. Значит, то, как это, казалось бы, ислам, который провозглашает там жесткий монотеизм, тем не менее, как бы поощряет вот такой вот языческий праздник, который сохранился в этом регионе уже больше 3000 лет, который там, когда был зороастризм, значит, был частью культа зороастризма. Когда пришел ислам, он, значит, сохранился как национальный праздник. Опять же, если мы говорим про ислам, то одна из пяти главных заповедей ислама – это хадж в Мекку. То есть, соответственно, даже человек, который совершил хадж, он уже приобретал имя хаджа. То есть это статус. То есть хаджа – это тот, который прошел хадж. Хаджа Насреддин, да, мы помним. Так вот, это не просто, значит, в память о походе. Вот. Назвали ребенка, а это статус. Соответственно, в самом Коране описывается, что это самая Кааба, этот большой черный камень в Мекке, что он служил местом поклонения идолопоклонников. Значит, Мухаммад с его войной за монотеизм, его не поддержали в Мекке, он уходит со своими приверженцами в Медину. Что он делает потом? Потом он посылает людей пойти в Мекку, поклоняться, значит, у этого камня. Значит, дальше там их не пустили, значит, дальше начинаются военные действия. Вот. В результате Кааба в Мекке стала одной из заповедей, которые перебазировались из доисламского язычества и укрепились в исламе. Значит, вывод евреи, когда мы говорим про евреев, не сохранили ни одного обряда идолопоклонства, которые были до дарования Тор. Да, при естественном развитии Торы, живом развитии, это же учение живое, что-то получило большее развитие, что-то меньшее, значит, и об этом можно говорить, и это надо как бы довести до совершенства. Но у мусульман часть языческих обычаев сохранились просто как национальные праздники. Замечу, едко, но, к сожалению, актуально, что возможно, что по такому же национальному, по принципу национальной традиции, сохранили, наверное, и право убивать, право насиловать, право красть людей. Может быть, тоже сохранили по принципу такой национальной традиции. И тогда бесполезно смотреть в Коране, что там им запрещено. Вот. Значит, это мысль, которой я хотел с вами сегодня поделиться. Можно включать микрофон, можно задавать вопросы, можно обсуждать. Пожалуйста. Да, Адаса, вы начинали что-то говорить. Про Бнот Славхат я ответил. Если есть еще что-то, пожалуйста.
И спасибо за ответ.
Не слышно.
Спасибо за ответ. Я поняла. Да.
Спасибо.
Рафаэль, можно тоже я задам один небольшой вопрос? Да, вот мы говорим значение изучения Торы за другого, да, это огромная наработка религиозных евреев, учащих Тору. Вот вопрос такой. Мы в Торе нет такого установления, чтобы одна часть евреев учила Тору, а другая часть евреев была от этого свободна. Значит, огромная заслуга религиозного сектора Израиля, то, что приобретен опыт обучения Торе, знания и привычка, значит, это прекрасно. Но чтобы это было действенно, чтобы в этом весь еврейский народ должен учить Тору. Поэтому религиозные евреи, они в этом смысле, они просто сокровища для всех остальных, кто еще недостаточно, так сказать, опытен в изучении Торы. Поэтому как бы это, вот когда ешеботник идет на войну, когда он в одном окопе со светским евреем, и у них минутка отдыха, и они достают Тору, и они вместе молятся. Вот. Это одно. И второе. Когда он сидит в ешиве, да, и он должен понимать и думать, что он молится для кого и за кого. И приходит молодой мальчик, новый ешеботник, 13-14 лет, его просто не возьмут на войну, потому что он не дорос. Вот с ним надо, то есть и с ним, и с его папой, и с его мамой, и с его сестрой. Люди, евреи, должны учить Тору. Когда Тора будет в сердце и уме евреев, то иное состояние, когда все светские... Ну, может быть, я идеалистка, извините, на идеалистах держится... Наша страна держится на идеалистах, ее создали идеалисты. Мы обязаны быть идеалистами. Нас к этому Тора призывает.
Создали реалисты больше.
Да.
Значит, идеалисты умерли до... Да, вопрос понятен. Могу сказать по себе, когда я был в армии, здесь в израильской, были у нас учения, нас вывезли на открытую местность, это еще во время Тиранута, вот, значит, и нам дали, я не помню, 15 минут или 20 минут на обед и отдых. Ну, у нас были эти манот крав, то есть как бы сухой паёк. Вот. Я так, ну, быстро поел, думаю, 5 минут на еду, 10 минут поваляюсь на песке, немножко так отдохну. Вот, значит, только я поел, и тут народ говорит: слушай, а как там у вас у датишных, значит, вот это и это? Думаю, блин, вот, хотел отдохнуть. В общем, пришлось встать, и до конца перерыва там народ лежал на песочке, я рассказывал, значит, про еврейскую традицию, и все внимательно слушали. Вот.
Так это нам
все
и нужно.
Были уставшие.
Это нам теперь и нужно. Они уставшие, они отдохнули, проникнувшись идеей Торы. Вот это был их физический отдых и духовный рост.
Смотрите, на самом деле есть очень много вещей, которые религиозные люди могли бы, функции, которые могли бы выполнять в армии, и это изменило бы облик армии. Во-первых, скажем так, что религиозные, которые действительно ламданим, которые действительно учили Талмуд, У них потрясающе развиты аналитические способности. Вот, поэтому их с удовольствием берут в всякого рода аналитические службы армии. И это высоко... У меня есть такие знакомые. Вот, это действительно высокий уровень. Кроме того, значит, одна из самых востребованных вещей в любой армии – это поддержание морального духа и проработка эмоций, там, беспокойств, страхов, там, проговаривание отношения к смерти, к жизни. Вот. То есть в этом плане достаточно небольшого было бы курса для религиозных людей, и они могли бы гораздо больше принести пользы в армейских подразделениях, чем кабан. Кабан – это аббревиатура «Кцин бетахон», «Кцин бриют нефеш», офицер по психическому здоровью. Безусловно, религиозный человек, верующий человек мог бы быть здесь гораздо более полезен. Есть много функций, которые бы дополнили и подняли еще на более высокий уровень нашу армию. Вот. И совсем глупое вот это вот противостояние. Значит, всех харидим в армию, нет, значит, мы будем учить то. Абсолютно неправильное как бы поле боя, на мой взгляд. Вот. Но я так понимаю. Вот.
То есть качественное изучение Торы, оно дает возможность принести свою пользу и в армии, и в гражданском обществе, и везде. Правильное, глубокое, искреннее, прочувственное изучение Торы.
Да, да, спасибо.
Вот хорошо, если бы все это осознали.
А как вы оцениваете выступление или высказывание сефардского раввина? Как ваше мнение?
Знаете, когда... Я рав Ицхаку Зильберу, зихрону левраха, принес одну книгу. То есть, скажем так, я купил в книжном магазине один книгу комментариев на Тору. Какой-то сефардский раввин, там масса амлацот, рекомендательных писем в начале, там вот рав Авади, там Йосефа и прочих там. Я короткие комментарии на Тору, на недельные главы я читал. Что-то больше нравилось, что-то меньше нравилось. Тут я сталкиваюсь с одним комментарием, который меня возмутил до глубины души. Значит, я возмущенный с этой книгой прихожу к Раву Ицхаку. Я говорю: «Рав Ицхак, что это такое?» Рав Ицхак прочел этот комментарий. Я не буду сейчас как бы его пересказывать, потому что он действительно очень... Ну, я с ним очень так не дружу. Рав Ицхак открыл начало книги, посмотрел, какие... рекомендательные письма каких раввинов там, значит, стоят. закрыл книгу, дал мне и говорит, я с ним не согласен. Вот это вот потрясающий урок культуры языка. Я не согласен с этим высказыванием. Я считаю, что это высказывание принесло много вреда и имиджу религиозных и отношениям между религиозными и светскими. Вот, к сожалению, мне жалко, что это высказывание прозвучало. Вот. Я с ним не согласен. Вот так. Ищем я, да, согласен с тем, что поднялся вопрос, может ли он после этого высказывания выполнять функцию судьи в государстве Израиль по закону о государстве, как госслужащий, как судья Равинского суда. Значит, с этим я согласен. То есть за высказывание надо нести ответственность. Надо, к сожалению, у нас нет культуры ответственности в стране. Ни в светском, ни в религиозном. Вот это тоже одна из больших вещей, которые нам надо сейчас по чуть-чуть вводить. Вот, первая ласточка на прошлой неделе, начальник аналитического отдела ОМАНа, военной разведки, подал в отставку. Вот. Слова, которые цитировали его слова, что в тот момент, когда будет обнародован отчет о 7 октября, говорит, значит, наш отдел будут строить уже другие люди. То есть человек понимает, что... То есть человек ушел раньше, чем этот отчет будет обнародован. А как все его руководство, вот, которое, значит, упорно сидит на своих местах. Вот. А после отчета они пойдут на пенсию или под суд? Вот это вот большой вопрос. Понимаете? Вот. Вот как-то так называется.
И он своим заявлением тоже как бы решил мягко уйти от ответственности. Это тоже так можно сказать. А вообще все это боль всего честного, честных евреев, которые переживают, и это боль действительно.
Всех это нас. Боль всего народа. И...
Всего народа.
И это время очищения. Время очищения.
Это как время для очищения, но не факт, что время очищения. Потому что, вот как вы правильно сказали, не факт, что все... Но у меня был вопрос. Да, вот я, наверное, что-то не поняла до конца. А когда вы говорили, что просят источники, еще в самом начале, источники, к чему это относилось? А Мишна – это же вроде как устная Тора. Какие же там источники могут быть?
Не-не-не. Смотрите. Значит, к сожалению, то, чем заразился религиозный круг и я считаю, что заразился от политического истеблишмента израильского, что использовать лозунги вместо аргументации, вместо логики. И когда звучит какое-то высказывание, то все-таки в кругу Ешивы человек что-то говорит там. Ему говорят, хорошо, как бы, на что ты опираешься? То есть ты сделал какое-то заявление. На какой источник ты опираешься? Источник — это не обязательно Танах. Источник может быть Талмуд, Мидраш, там, любой текст, неважно, письменно это Тора или устно. Но на что ты опираешься? Значит, когда человек говорит, на что он опирается, тогда можно обсуждать, его вывод легитимен или нелегитимен. Но если звучит просто лозунг, который ни на что не опирается, то это нарушение культуры еврейского спора.
Да, понятно, да. Вот,
поэтому, когда говорят, там, тебе мицва сделать это, вот, там, то как бы часто это просто попытка использовать человека. Поэтому вполне легитимно спросить, хорошо, где написано?
Понятно.
Давай обсудим.
Но если вот известно, что это устная Тора, то там не может быть никаких других ссылок. Да, это просто, но ссылка состоит в том, что это Мишна, и там какой-то раздел Мишны, да? Потому что устная Тора же, это вроде как Моше была дана вместе с письменной. То есть это не мудрецы, да?
Не-не-не-не-не.
Вот
не.
Как это? Тут я, наверное, путаюсь.
Да. Значит, смотрите. Термин «устная Тора», он очень обширный. Значит, есть Тора Моше Мисинай. То, что получил Моше и пересказал. Но есть до этого еще то, что весь народ стоял под горой Синай, и в них Бог заложил в наших предков, фактически в сознание, в подсознание заложил информацию. Так? Плюс устная Тора – это то, что эти идеи развивались в еврейском народе. То есть Торат Исраэль и Ам Исраэль. Тора развивалась в еврейском народе. Вот. Поэтому как бы последующие истории, то, что было записано в виде там Мишны Талмуда, Мидрашей, там работ различных раввинов, как бы это все равно, это уже текст, на который можно опираться и который можно обсуждать.
То есть на это можно опираться и уже на основании этого делать выводы, да?
А дальше можно уже обсуждать там вопрос там высказывания Раби Нахмана из Браслова или высказывания Любавического Рэба, там, или высказывания Рава Кука, кто принимает, кто не принимает, кто готов обсуждать. Понимаете? То есть тут по поводу Ахароним уже идут разные, как бы, разные споры.
Но Талмуд, например, не обсуждается. То есть Талмуд принимается, да, как есть, да?
Талмуд не обсуждается, как бы, но можно выяснять, в каком в каком контексте сказано то или иное высказывание. И правильно ли, как бы, сохранен ли контекст, когда это высказывание приводится. Там, например, в начало движения Харидим. Высказывание из Мишны Масехет Зраим. Хадаш Асур Мина Тора. То есть это фраза, которая как бы в Мишне говорит о том, что зерно нового урожая запрещено, запрещено к еде, пока не отделены трумот маасерот. И этот запрет является запретом Торы. Это смысл этого высказывания. Так как Мишна экономила каждое слово, потому что это все переписывалось вручную. Фраза звучит «Хадаш асур мина Тора». Вот. Когда Хатам Сафе берет это высказывание, он берет его как лозунг. Все новое запрещено Торой. Понимаете? Это лозунг. Поэтому высказывание-то оно из текста, да, вот, но как бы вопрос, как оно используется.
Mm-hmm.
То есть при построении идеологии гетто, значит, да, эта фраза очень хорошо легла на слух, как лозунг. Вот.
Да. И еще один, если да, можно, маленький вопрос, что вот мне очень это понравилось, что как главы вы распределили, что то, что сказано, и то, что сделано. Но вот Тора, вот сейчас вы сказали, что Тора, говорят, тоже экономят каждое слово, мы говорим. Но в то же время для того, чтобы показать, что важно, что сделано, то это пересказывается как бы то же самое на большом количестве страниц.
Ага.
Это нормально вообще? Вот как это модно? Там есть что-то новое по тексту, по идее? Или это только для того, чтобы вот показать, что важно, что было сделано?
Так, значит, во-первых, конечно же, есть, да, то есть Шевим по ним Латара, 70 ликов у Торы, конечно же, есть там более глубокие вещи. Я сейчас сижу, одну из этих идей разрабатываю, не решился показать сегодня, потому что тема, которую затронул, и так ее достаточно. Вот, но даже если не затрагивать более глубоких уровней, то есть смысл и у простого текста. И если бы этих двух глав Ваегелю Пикудей не было, то, возможно, концепция, что Тору надо только изучать, имела бы под собой большую теоретическую основу, но тут сама Тора говорит, смотрите, мало изучать, ее надо выполнить, мало выполнить, сделать, надо сделать именно так, как Бог сказал. Ведь в Пикудей, посмотрите, в 40 главе, там 7 раз повторяется, как Бог сказал Маше.
Да, да.
Сделал это, как Бог сказал Маше. Сделал это, как Бог сказал Маше. Сделал это, как Бог сказал Маше. То есть идет контроль, да, контроль за точностью выполнения.
И... Нет, это потрясающе, конечно, то, что вы нашли, это просто у меня всегда был вопрос, что почему это перечисляется, по-моему, даже 3 раза одно и то же.
Да, да.
А вот третий раз, То есть сначала, что Бог сказал, да? Потом, что они делали, а потом
что результат. Они сделали, а потом сборка. Последовательность сборки. Вот именно по последовательности сборки я сейчас работаю. Там в переводе на человека там потрясающие интересные вещи именно физиологические.
Ну, здорово, да. Спасибо, Рафаэль, очень.
В конце там еще спускается шхина, то есть спускается душа. Но это уже как анонс следующий.
Спасибо, Рафаэль. Спасибо большое.
Спасибо. Всем хорошей недели, хороших новостей. И чтобы Тикуна Лам произошел гораздо по возможности безболезненно.
Безразлично.
Спасибо,
Шавуатов. Спасибо, Рафаэль.
Спасибо, Рафаэль.
Спасибо. Спасибо.
Спасибо. Спасибо. Спасибо.